Вечер. С вами в прямом эфире на Радио Свобода программа «Деньги на свободе». И я ее ведущий Максим Блант. В нашей программе мы поговорим о том, как политика и экономика сказываются на толщине наших кошельков. О том, что и кто им угрожает, а заодно о том, как их можно было бы пополнить. Помогать мне будет экономический обозреватель Никита Сафронов. Сегодня в программе.
Стыд, боль и обманутые ожидания. Пенсионный фонд России может стать публичной компанией. Во что это выльется для будущих пенсионеров? Налоговый возврат на инвестиции могут отменить. Чего лишатся россияне, думающие о будущем? Это вообще не нефть. Европа не нашла сырья в дружбе, Россия чистит трубы, а эксперты подсчитывают убытки. К чему приведут нынешние проблемы во второй половине года?
Россияне сейчас далеко не в лучшей финансовой форме. После 5 лет затянутых поясов граждане гораздо более уязвимы перед лицом кризиса. С признаков его приближения мы и начнем. Итак, британский премьер Тереза Мэй объявила об отставке, так и не добившись от парламента одобрения хоть какой-то сделки с Евросоюзом. Стоит напомнить, что Брекзит уже сам по себе для европейской экономики процедура болезненная. А Брекзит без сделки практически всеми расценивается как событие, способное запустить мировой кризис. По тяжести последствий это будет сопоставимо с торговой войной между США и Китаем. Только эпицентром кризиса станут не две первые экономики мира, а Европа. Для России европейские проблемы в экономике и удар гораздо более болезненный, чем американские. Кризисом, а мы вернемся к нашим стыду и боли, к нашим несбывшимся надеждам и обманутым ожиданиям. Речь, понятное дело, идет о российской пенсионной системе. И не надо говорить, что никаких надежд и ожиданий не было. Были, да еще какие. Вспомните, как нам в 2001 году сказали, что вводятся индивидуальные накопительные счета, что пенсионеров мы по-прежнему будем кормить, но начнем постепенно переходить к системе, в которой получаешь то, что заработал за всю свою жизнь. И пенсия тех, кому тогда было 25-30 лет, в основном будет состоять именно из накопительной части. Да еще и дали возможность доверить управление своими накоплениями частным управляющим компаниям или негосударственным пенсионным фондам. А потом...
Добрый день. Я начинающий пенсионер. Знаю, что было повышение пенсии. Но опять идут какие-то новые, как бы, перечисления, перерасчеты пенсии. Они обманут нас, Владимир Владимирович, в этом снова?
Вы знаете, вы, видимо, имеете в виду пенсионную, запланированную пенсионную реформу, которая прописана в пакете, принятом Государственной Думы, и которая касается накопительной части пенсии. Так?
Так.
Значит, должен вас успокоить.
А потом Пенсионный фонд России начал рассылать письма счастья и потратил на рассылку едва ли не больше, чем перевел на накопительные счета. Но это действительно было счастье. Едва ли не самым распространенным приложением среди тех, у кого был интернет, стали пенсионные калькуляторы. Люди проверяли и перепроверяли, какую пенсию они уже заработали. Многие начали искать работу с белой зарплатой. И как мы огорчались, когда правительство отказалось от поэтапного повышения накопительной доли. А потом, без объявления войны, война началась позже, в декабре 2013 года правительство приняло решение о заморозке в 2014 году пенсионных накоплений. Когда война уже была в разгаре, в том же 2014 году, граждане забеспокоились, начали вопросы неприятные задавать. Когда, дескать, вернете то, что заморозили? И министр финансов Антон Силуанов на голубом глазу ответил: никогда. Все на Крым с Севастополем потратили. Ладно бы еще ответил что-то вроде «может быть, когда-нибудь». Так ведь нет, так всю правду матку и вывалил. Граждане поначалу несколько оторопели от такой откровенности. А через пару-тройку дней пуще прежнего заволновались. Уже не с вопросами, а с требованиями приставать начали. Верните, дескать, наши деньги. Ну, хоть пообещайте вернуть когда-нибудь. Мы же не звери, все понимаем. И тут вышел еще один министр. И не какой-нибудь, а министр труда и социальной защиты Максим Топилин. И с большевистской прямотой сказал, как отрезал: деньги никакие не ваши, а вовсе даже государственные. И государство своими деньгами что хочет, то и делает.
Это мой зуб.
Слыхали, какой глупый? Он не твой, даже не мой, понял? Он ихний.
Поскольку то были времена высокого патриотического накала, спорить с министром никто уже и не стал. Ну, ни тогда, ни после. Хотя разморозки отчислений на государственные пенсионные фонды так и не произошло. Вместо этого деньги заменили какими-то непонятными баллами. Копить их теперь надо их. А правительство потом их оценит. Да-да, как захочет, так и оценит его же баллы. Все логично. В качестве вишенки на торте еще и пенсионный возраст повысили. На том, казалось бы, всем и успокоиться. Но нет. На днях Минтруд внес правительству предложение преобразовать Пенсионный фонд России в публично-правовую компанию. Министерство, к слову, возглавляет тот же самый Максим Топилин. А вот непосредственным начальником у него работает Татьяна Голикова. Преобразование ПФР в ППК – это ее идея. Не то чтобы совсем свежая, она была революционной в 17 году, в январе, когда Голикова высказала ее на Гайдаровском форуме.
Мы рискуем предложить рассмотреть вопрос о создании единой организационной структуры, единый государственный внебюджетный фонд, который бы объединил все эти фонды. По опыту большинства аналогичных институтов, объединенный фонд обязательного социального страхования должен представлять собой уникальную управленческую структуру, находящуюся не в государственной, а в публичной собственности. Почему в публичной собственности? Потому что часть бюджета этого фонда, а именно сейчас страховые взносы, администрирует Федеральная налоговая служба, и она таковым администратором остается.
Вот это я называю виртуозным выступлением чиновника. Вы ведь заметили многочисленные реверансы в адрес налоговой службы? Вы, дескать, и собирать по-прежнему будете, администрировать. Но ораторский пыл был растрачен понапрасну, поскольку все это время именно Минфин тормозил реорганизацию ПФР. Затем понадобилась эта очередная реформа, и чего от нее ждать, мы обсудили с доктором экономических наук, профессором Высшей школы экономики Евгением Гантмахером.
Ну, эта идея не Минтруда, на самом деле. Дело в том, что в ЦСРе, который вот еще до недавних пор возглавлял Кудрин, я и два моих коллеги, мы написали большой доклад туда, в ЦСР, о том, что необходима реформа системы обязательного социального страхования по многим причинам. Но главная причина очень понятна. Никакого страхования у нас нет. Эта система государствлена. Фактически все эти фонды пенсионные, у нас их три, да, соцстрах и фонд медицинского страхования, это придатки к соответствующим министерствам. Собственность обязательного социального страхования, деньги, которые там аккумулируются, они не должны быть государственными. Это собственность, ну, типа общественной. Там много есть подвидов общественной собственности, но это точно не государственная. А сейчас у нас средства пенсионного фонда, которые там аккумулируются, соцстраха и медстраха, это написано, это федеральная собственность. Ну, естественно, тогда юридическое лицо вот приобретает вот такой характер. Есть специальный закон в России о публично-правовых организациях. И следующее – это управление. Управление формально в этих фондах, нынешних даже, оно формально трехстороннее. То есть там есть правление, в них сидит как бы представители, ну, формально они есть, работодателей, профсоюзов, ну и правительства. Но по факту, естественно, правительство управляет напрямую этим всем делом. Все решения принимаются только те, которые правительство желает. Председатель пенсионного фонда назначается указом президента. Остальные руководители решением правительства. И с нашей точки зрения здесь надо все довольно кардинально менять.
Пенсионный фонд ведь не самодостаточная организация. Он дотируется из бюджета.
Правильно. Значит, поэтому...
Вот. А совершенно кто девушку правильно танцует обычно, тот и...
Максим, значит, именно поэтому в переходный период до 2024 года его можно продлить, переходный период. Надо решить проблему самофинансирования пенсионного фонда. Я уже говорил о некоторых вещах. Например, льготирование. Я не думаю, что оно должно быть такое щедрое, как сейчас. Это вот вопрос о досрочных пенсиях. Надо постепенно, я бы сказал так, переносить досрочные пенсии в частные пенсионные фонды, чтобы работодатель отчислял деньги туда. Затем, вот то, что я сказал, надо отменять вот это верхнее ограничение заработка, с которого берется. Вообще-то вот этот вот пенсионный фонд и другие отчисления, это поможет повысить доходы. И главное, понятно, что все это мечты и иллюзии, если не будет улучшения общей ситуации в стране. Ну, я не говорю даже про политическую ситуацию, хотя это связано. Я имею в виду экономическую ситуацию. А дело заключается в том, что у нас же там треть экономики в тени находится точно. А может и больше, никто же не знает, но цифры очень большие. Если мы сможем, я думаю, до 2024 года мы не успеем, но будем смотреть. Если мы сможем переломить ситуацию с инвестиционным климатом, с вообще климатом для бизнеса, людям будет более выгодно выходить из тени в легальную сферу с точки зрения заработных плат и прочее. Он должен сказать, что доходы тогда вообще всей этой системы обязательного социального страхования, пенсионного фонда, вполне, и вот включая вот те факторы, о которых я говорил, вполне могут быть достаточными для самофинансирования.
На мой взгляд, реформа пенсионного фонда имеет смысл только в одном случае. Если смена организационно-правовой структуры приведет к тому, что пенсионные накопления перестанут быть госсобственностью и будут принадлежать людям. И это будут деньги, которые не сгорают со смертью того, кому они принадлежат, а достаются наследниками. Тогда это будет кое-что. Только на таком фундаменте можно пытаться реанимировать накопительную систему и внедрять индивидуальный пенсионный капитал, о чем давно уже мечтает ЦБ. С вами по-прежнему в прямом эфире на радио «Свобода» программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. Копить на старость можно не только в пенсионной системе. Надо отдать должное власти, как могут, пытаются стимулировать инвестиционную активность россиян, в том числе при помощи налоговых вычетов. Но на днях из Минфина пришла неприятная новость. Ведомство с 2020 года, то есть со следующего, планирует отменить налоговые вычеты по индивидуальным инвестиционным счетам первого типа. О том, что это за индивидуальные инвестиционные счета ИИС, и чем первый тип отличается от второго, нам расскажет экономический обозреватель Никита Сафронов. Никита, добрый вечер. Вы открыли уже себе ИИС?
Добрый вечер, Максим. Да, ИИС я себе уже открыл, это было совсем несложно, но я не уверен, что все хорошо понимают, о чем речь, поэтому я объясню, что же это такое, поскольку это все-таки не самый популярный инструмент сохранения и приумножения денег. Индивидуальный инвестиционный счет – это брокерский счет с налоговыми льготами, который можно открыть на московской бирже минимум на 3 года и пополнять на любую сумму в пределах 1 миллиона рублей в год. Услугу предоставляют брокерские фирмы или банки, предоставляющие брокерское обслуживание. Это Сбербанк, Райффайзенбанк, ВТБ, Альфа и другие. В любом из них вы сможете открыть такой счет. Для этого вам, как и мне, не придется не то что идти в офис, а даже вставать из кресла. Все можно делать через мобильное приложение. У меня на все дело ушло меньше 5 минут, может быть, даже меньше 3 минут. Если у вас есть опыт на фондовом рынке, то вы можете сами распоряжаться своими деньгами на счету. Если же вы новичок, то все можно доверить управляющей компании, как я и сделал. ИИС бывают двух видов. Тип А хорош тем, что каждый год, когда вы инвестируете в него деньги, вам будут возвращать налоговый вычет в размере 13% от инвестиции, но не более 52 тысяч рублей в год. Чтобы получить его, надо подать налоговую декларацию по форме 3 НДФЛ и приложить справку о доходах, копию договора об открытии счета и подтверждение зачисления денег на этот самый инвестиционный счет. Все это я тоже собираюсь делать, не вставая с дивана, через сайт налоговой. Так, за 3 года ведения инвестиционного счета по типу А можно заработать 156 тысяч рублей за счет налогов, а заодно еще и выиграть за счет торговли ценными бумагами. Правда, за эту прибыль нужно будет отдать те же 13% налога государству. Чтобы не платить этот налог за доход на бирже, выбирайте второй тип ИИС. Это тип Б, который освобождает вас от налогов на прибыль за торговлю ценными бумагами, но при этом придется забыть про налоговые вычеты. Я выбрал тип А, и я объясню почему. Сравним. Чтобы получить прибыль в 156 тысяч рублей за 3 года, необходимо вкладывать по 400 тысяч рублей в течение 3 лет, и таким образом по 52 тысячи в год мы получим 156 тысяч рублей уже через 3 года только за счет налогов, не считая доходов от торговли акциями и другими ценными бумагами. В случае же, если у нас инвестиционный счет типа Б, то при доходности примерно в 10% сопоставимые деньги, то есть 160 тысяч рублей, можно будет получить только за 4 года. В этом, собственно, и прелесть системы А, потому что она просто более выгоднее для мелких инвесторов. А вы, Максим, сами пользуетесь инвестиционным счетом и налоговыми льготами, которые вас сопровождают?
Скажу честно, я открыл ИИС еще в 2015 году, но ни копейки туда так и не перевел. Хотя я считал, даже валютная гарантированная доходность получается больше 10% в год с налоговым возвратом. Но только риск держать какие-то деньги тут, в России, в течение 3 лет без возможности быстро их вытащить, снять со счета, для меня является неприемлемым. Но есть люди, которые оценивают риски по-другому.
Как показывает
практика, они в 2015 году оказались правы, а я нет. В конце прошлого года количество зарегистрированных на МВБ индивидуальных инвестиционных счетов перевалило за 500 000. Причем более 200 тысяч из них были открыты именно в 2018 году. Когда прошло 3 года после создания системы, люди смогли удостовериться, что она работает, возвраты пошли. Вот чего я совсем не понимаю, так это система приоритетов Минфина. Ну ладно бы еще на месте бюджета была гигантская дыра, которую заполнить нечем. Так ведь нет, более того, «Газпром» и государственные нефтяные компании, которые совсем недавно отчитывались о рекордных прибылях, регулярно получают налоговые льготы. Буквально в апреле Минприроды отобрало более 100 проектов к освоению месторождений в Арктике. Так вот, проекты стоимостью до 100 миллиардов рублей получат налоговое освобождение на 10 лет, а те, что дороже, на 15. Роснефть и Газпромнефть уже обратились за льготами. Чтобы был понятен порядок цифр, новый запрос только одной Роснефти, только по одному месторождению, будет стоить бюджету 460 миллиардов рублей. Но Роснефтью-то управляет Игорь Иванович Сечин, ему «пойди, не дай». А с владельцами ИИС можно не церемониться. Сегодня дали налоговые вычеты, завтра забрали. Игорю Ивановичу нужнее. Государственные нефтяные компании, не к ночи будет помянут руководитель одной из них, всплыли у нас совершенно не случайно. В нефтяной отрасли у нас тоже полный раздрай. Причем навалилось все как-то одновременно. Начнем мы с ситуации, которая может вылиться в прямые потери для российских граждан. Цены на топливо могут резко вырасти, причем скоро. Письмо с таким предостережением вице-премьеру Дмитрию Козаку написал Независимый топливный союз. В своем послании он указывает на тот факт, что всего за месяц на бирже цены на бензин подскочили на 20-25%. Отпускные цены для независимых АЗС также постоянно повышаются. Что же сказалось на рознице в ряде регионов? Если не принять меры, может повториться ситуация прошлого года, когда сначала возник дефицит бензина, а потом резко подскочили цены. Вице-премьер все эти споры послушал и НТС послал, хотя и в мягкой форме. Правительство, дескать, ситуацию отслеживает и пока ни о какой необходимости как какие-то меры предпринимать не видит. Ну, Козаку с высоты его положения, конечно, виднее, чем владельцы независимых АЗС, но те не успокоились и написали новое письмо, в котором уже обрушились на Минфин, назвав его архитектором бензинового кризиса, и на антимонопольную службу, которая старательно не замечает, что крупные нефтяные компании не выполняют взятые на себя обязательства. Ну, ФАС зашевелились и стали проверять. Действительно, Роснефть не поставила на внутренний рынок необходимое количество ни бензина, ни дизель-топлива. Газпромнефть не выполнила обязательства по бензину, Лукойл по дизелю. Ну, нефтяники, конечно, гневно отвергли все обвинения. Вот только цены на бирже после этого почему-то не упали. Свой прогноз относительно того, во что выльется ситуация с топливом, мы попросили дать аналитика нефтегазового сектора, партнера портала «Русэнерджи» Михаила Крутихина.
Нефтяные компании, ну тут вряд ли они из-за этого повысят какие-то цены. Потом надо учесть, что нефтяные цены повышают у нас не компании, а государство. Ну, в цене бензина у нас уже больше 66-67% это налоги, и будет еще больше, потому что с 1 июля опять повышается акциз на топливо. А нефтяным компаниям дан приказ держать цену нефти на прежнем уровне, это значит, что они меньше получат с бензоколонок. Я думаю, что в ряде российских регионов или бензоколонки, принадлежащие независимым компаниям, начнут постепенно банкротиться, исчезать, закрываться, может возникнуть дефицит топлива. Ну, а дальше уже не исключаю, что опять, как было летом прошлого года, публика начнет выходить на улицы, и правительство объявит, что мы вот в правительстве на какой-то срок откладываем повышение акциза. Или одну серию повышений мы отменяем, как это уже было. Но цены, если посмотреть на цены нашего бензина, я недавно увидел данные, что за один и тот же срок в Европе цены повысились на 3% на бензин, в России на 23% повысились. То есть это не потому, что это такие жадные нефтяные компании, а это потому, что правительство жадное. Оно постоянно увеличивает налог на топливо.
Беда в том, что скачок цен на топливо, который, скорее всего, случится во втором полугодии, ударит не только по автовладельцам. Выросшие расходы на доставку продуктов в магазины очень быстро скажутся и на розничных ценах, а это ударит по всему населению. А тут еще во втором полугодии мы получим первые оценочные результаты полуторамесячного простоя нашей главной нефтяной трубы «Дружбы». Информацию о том, как развивалась ситуация с остановкой российского экспорта в Европу, в каком сейчас состоянии перезапуск трубопровода, собирал Никита Сафронов.
Масштабный простой крупнейшего в мире нефтепровода начался 19 апреля 2019 года. Беларусь объявила, сырье, поставляемое из России по нефтепроводу «Дружба», загрязнено хлорорганическими соединениями, их уровень был превышен в десятки раз. Химикаты повредили оборудование Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Белоруссии пришлось остановить экспорт на Украину, в Польшу и Балтийские страны. Венгрия, Словакия и Германия просто отказались принимать загрязненную нефть, идущую по «Дружбе». Россия обещала решить проблему, то есть прочистить трубы до 29 апреля, но к тому времени кондиционное сырье так и не достигло белорусских НПЗ. Французская нефтяная компания Total и итальянская Eni заявили, что получаемая никакая не нефть, и платить они за это не собираются. 30 апреля глава Транснефти заявил Путину, что содержимое нефтепровода загрязнили намеренно на узле учета в Самарской области, принадлежащем ООО «Нефтеперевалка».
На этом предприятии в нарушение всех технологических регламентов умышленно был осуществлен слив нефти, которая не прошла подготовку товарную.
Умышленно?
Ну, я считаю, что это мошенническая схема. Сегодня все материалы переданы в управление ФСБ по Самарской области, осуществляются оперативно-следственные действия. И в ближайшее время там уже, так сказать, все будет названо своими именами.
Послушайте, они смошенничали, а ущерб для нас и экономические, и материальные, да, и имиджевые очень серьезные.
Следствие считает, что на узле подмешали стороннее вещество, чтобы украсть нефть на сумму около 1 миллиона долларов, и уже арестовало 4 подозреваемых. Пока страны подсчитывают размер убытков и возможных компенсаций, а этим они занимаются до сих пор, на границе России и Белоруссии грязную нефть стали сливать в контейнеры. Часть ее пытаются продать со скидкой в 20%, чтобы покупатель сам вернул ее в нормальное состояние. Другую часть Россия намерена сама смешать с чистым сырьем в Новороссийске, пока уровень хлорорганики не опустится до допустимых значений. Всего в трубопроводе, по разным оценкам, застряло более 5 миллионов тонн сырья. И на то, чтобы его очистить, то есть смешать с чистой нефтью в соотношении 1 к 30, уйдут годы. Тем временем, на фоне кризиса, Белоруссия заявила, что готова покупать нефть у Казахстана. Первая чистая нефть наконец поступает в Европу, но почти на месяц позже обещанного срока. Она дошла до Словакии и в течение недели ожидается в Венгрии. Одновременно Россия откачивает свою загрязненную нефть из Белоруссии. К понедельнику на родину вернулось около 80 тысяч тонн низкопробного черного золота.
Предварительные оценки потерь для российской экономики делаются разные. Самый большой оптимист – это министр экономического развития Максим Орешкин. Он считает, что никакого влияния на экономику это не окажет. Все уложится в рамки статистической погрешности. Ну, конечно, если считать будет подчиненный Орешкину Росстат, то я не удивлюсь, если они еще и рост ВВП насчитают. Дополнительная загрузка железнодорожного транспорта, грузооборот морских портов – все в плюс. Приплюсуют расходы на перевалку-перегрузку, смешивание чистой нефти с грязной. Все это пойдет в ход. И выйдет неплохой плюс. Но по моим скромным подсчетам, издержки, включая компенсацию убытков европейским покупателям, недополученные доходы от экспорта, стремятся к 0,5% ВВП. А с нашими темпами роста потерять 0,5% ВВП – это непозволительная роскошь. Можно и в рецессию свалиться. На этом... Что еще можно сказать на этой неделе? На этой неделе российские власти в рамках подготовки к кризису решили убрать обменники с улиц московских, с московских и российских улиц. И это не самый хороший признак, потому что обменные пункты и информационное табло обменных пунктов являются главным показателем кризиса, на который ориентируются российские граждане. Так что будьте бдительны и смотрите за тем, что происходит в экономике. А на этой оптимистичной ноте я, к сожалению, должен с вами попрощаться. С вами в прямом эфире на Радио Свобода была программа «Деньги на свободе», и я ее ведущий Максим Блант. А помогал мне экономический обозреватель Никита Сафронов. До встречи на следующей неделе, и пусть сопутствует вам удача.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте фактограф.инфо.
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богема на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Слушайте в воскресенье в 19 часов, сразу после новостей. Веду программу я, Елена Фанайлова.
Рожденные после СССР. Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем? Выясняем с представителями поколений Y и Z каждую субботу в 7 часов вечера сразу после выпуска новостей. На средних волнах в 22 часа. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Интересное актуальное событие в зеркале блогов и социальных сетей. Споры, шутки, свежие интернет-мемы.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. С собой в дорогу «Радио Свобода».